вы такой вольнодум. Как я покину мужа? Анна Федоровна, вы меня простите. Одна долгая практика в вашем доме позволяет мне идти до такой откровенности. Я смелюсь сделать вам вопрос. Что угодно, Семен Иванович. Вы друг дома, вы... Любите ли вы сколь-нибудь вашего мужа? Ах, нет! Я готова это сказать перед всем светом. Безумная тетушка моя сварганила этот несчастный брак. Ну, а он вас? Искры любви нет в нем. Теперь почти в открытой интриге с Полиной, вы знаете. Мне Бог с ним совсем, да ведь денег. Что это ему стоит? Очень хорошо. Вы друг друга не любите, скучаете, вы оба богаты. Что вас держит вместе? Да помилуйте, Семен Иванович, за кого же вы меня считаете? Моя репутация дороже жизни. Что во мне скажут? Ну, это, конечно, ну, боже мой, половина первого. Что это, как время-то, а? Да, так по 20 капли лавровишневой воды, ход 3 раза до ночи, а я заеду как-нибудь завтра взглянуть. Я только в залу, а уж Никанор Иванович, не бриты, с испорченным от спирту и гнева лицом, меня ждет. Семен Иванович, ко мне в кабинет. Чрезвычайно рад. Вы честный человек, я вас всю жизнь знал за честного человека, вы благородный человек, вы поймете, что такое честь, вы меня по гроб обяжете, ежели скажете истину. Ну, сделайте одолжение, что вам угодно. Да как вы считаете положение жены? Оно не опасно. Успокойтесь, это пройдет, и я прописал капельки. Да черт с ней! Не об этом дело. По мне хоть сегодня ногами вперед, да и со двора. Эта змея, не женщина, лучшее лето жизни отняла у меня. Не об этом речь. Я что-то вас не понимаю. Что это, ей-богу, с вами? Ну, то есть болезнь ее подозрительна или нет? Вы желаете знать насчет того, нет ли каких надежд на наследничка? Наследничка? Я и покажу наследничка. Что это за женщина? Знаете, для меня уж коли женщина в эту сторону... Все, кончено. Нет, не могу. Законная жена Семен Иванович, она мое имя носит. Она мое имя пятнает. Я ничего не понимаю. А, впрочем, знаете, Никанор Иванович, жили бы в разных домах, для обоих было бы спокойнее. Да-с, так ей и позволить. Ха-ха-ха, выдумали ловко. Ха-ха-ха-ха, как же, позволю. Нет, ведь я не француз какой-нибудь. Ведь я родился и вырос в благочестивой русской дворянской семье. Нет-с. Ведь я знаю закон и приличие. О, если бы моя матушка была жива, да она из своих рук ее на стол бы положила. Я знаю ее проделки. Прощайте, почтеннейший Никанор Иванович. Мне еще к вашей соседке надобно. Что у нее? Спросил врасплох взятый супруг. И что-то сконфузился. Не знаю, присылали горничную. Дочь что-то все нездорова. Девка не умела рассказать порядком. Ах, боже мой, да как же это? Я на днях видел Полину Игнатьевну. Да, бывают быстрые болезни. Семен Иванович, я давно хотел. Вы меня извините. Ведь уж это так заведено. Священник живет от алтаря, а чиновник от просителей. Я так много доволен вами. Позвольте вам предложить эту золотую табакерку. Примите ее в знак искренней дружбы. Только, Семен Иванович, я надеюсь, что во всяком случае молчание ваше есть вещи, на которые доктор имеет уши, но рта не имеет. Никанор Иванович обнял меня и своими мокрыми губами и потным лицом произвел довольно неприятное впечатление на щеке. И кто-нибудь скажет, что это не повреждение? Но позвольте еще пример. Рядом со мною живет богатый помещик, гордый своим именем — Скряга. Он держит дом на заперти, никого не пускает к себе, редко сам выезжает, и что делает в городе, понять нельзя. Не служит, процессов не имеет. Деревня в 50 верстах, а живет в городе. Бывали, правда, слухи, что один мужик, которого он наказал, как-то дурно посмотрел на него и сглазил. Он так испугался его взгляда, что очень ласково отпустил мужика, а сам на другой день перебрался в город. Главное занятие его — стяжание и накапливание денег. Но это делается за кулисами. Я вам хочу показать его в торжественных минутах жизни. У него в гостинице и на почте закуплены слуги, чтобы извещать его, когда по городу проезжает какой-нибудь сановник, генерал внутренней стражи, генерал путей сообщения, ревизирующий чиновник не ниже 5-го класса. Сосед мой, получивший весть, тотчас надевал дворянский мундир и отправлялся к его превосходительству. Тот, разумеется, с дороги спал, соседа не пускали. Он давал наводку Целкову, синенькую, упорствовал, дожидался часы целые, наконец, об нем докладывали. Генерал, ибо в эти минуты и чиновник 5-го класса чувствовал себя не только генералом, но и генералом-фельдмаршалом, принимал просителя, не скрывая ярости и не воздавая весу и меры словам и движениям. Проситель после долгих околичностей докладывал, что вся его просьба, от которой зависит его счастье, счастье его детей и жены, состоит в том, чтобы его превосходительство изволило откушать у него завтра или отужинать сегодня. Он так трогательно просил, что ни один высокий сановник не мог противостоять и давал ему слово. Тут наставали поэтические минуты его жизни. Он бросался в рыбные ряды и покупал стерлит ростом с известного тамбурмажора. Ее живую перевозили в подвижном озере к нему на двор. Выгружалось старинное серебро, вынималось старое вино. Он бегал из комнаты в комнату, бронился с женой, делал отеческие исправления дворецкому, грозился на всю жизнь сделать уродом и несчастным повара. Для ободрения звал человек 20 гостей, бегал с курильницы по комнатам, встречал в сенях генерала, целовал его в шов, идущий под руку. Шампанское лилось у Скряги за здравие высокого проезжего. И заметьте, все это из помешательства, все это бескорыстно. И что еще важнее для психиатрии, что его безумие всякий раз полярно переносилось с обратными признаками на гостей. Гость верил, что он по гроб одолжает хозяина тем, что прекрасно обедал. Каковы диагностические знаки безумия? Отовсюду текли доказательства очевидные, не подлежащие сомнению моей основной мысли. Успокоившись насчет жителей нашего городка, я пошел далее. Выписал себе знаменитейшие путешествия, древние и новые исторические творения и подписался на Аугсбургскую всеобщую газету. Слезы умиления не раз наполняли глаза мои при чтении. Я не говорю уже об аугсбургской газете. На нее я с самого начала смотрел не как на суетный дневник всякой всячины, а как на всеобщий бюллетень разных богоугодных заведений для несчастных, страждущих душевными болезнями. Нет. Чтобы историческое я не начинал читать, везде, во все времена открывал я разные безумия, которые соединялись в одно всемирное хроническое сумасшествие. Тита Ливия я брал или Муратори, Тацита или Гиббона, никакой разницы. Все они, равно как и наш отечественный историк Карамзин, все доказывают одно, что история не что иное, как связанный рассказ родового хронического безумия и его медленного излечения. Этот рассказ дает по неведению полное право надеяться, что через 1000 лет двумя-тремя безумиями будет меньше. Истинно не считаю нужным приводить примеры. Их миллионы. Разверните какую-нибудь хотите историю. Везде вас поразят, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы. Вглядитесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают. И вы ясно убедитесь в печальной, на первый взгляд, истине, и истине полное утешение на второй взгляд, что все это следствие расстройства умственных способностей. Куда ни взглянешь в древнем мире, везде безумие, почти так же очевидно, как в новом. Тут курцы бросаются в яму для спасения города, там отец приносит дочь на жертву, чтобы был попутный ветер, и нашел старого дурака, который прирезал бедную девушку. Этого бешеного не посадили на цепь, не свезли в желтый дом, а признали за первосвященника. Здесь персидский царь гоняет море сквозь строй, так же мало понимая нелепость поступка, как его враги афиняне, которые цикутой хотели лечить от разума и сознания. А что это за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали христианство? Разве трудно было рассудить, что эти средства палачества, тюрем, крови, истязаний ничего не могли сделать против сильных убеждений, а удовлетворяли только животные свирепости гонителей? Как только христиан домучили, дотравили зверями, они сами принялись мучить и гнать друг друга с еще большим озлоблением, нежели их гнали. Сколько невинных немцев и французов погибло так, из вздору, и помешанные судьи их думали, что они исполняли свой долг, и спокойно спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики. Кто не видит ясные признаки безумия в средних веках, тот вовсе не знаком с психиатрией. В средних веках все безумно. Если и выходит что-нибудь путное, то совершенно противоположно желанию. Ни одного здорового понятия не осталось в средневековых головах, все перепуталось. Проповедовали любовь и жили в ненависти. Проповедовали мир и лили реками кровь. К тому же целые сословия подвергались эпидемической дури. Каждый на свой лад. Например, одного человека в латах считали сильнее 1000 человек, вооруженных дубьем, а рыцари сошли с ума на том, что они дикие звери и сами себя содержали по сюлюлярному порядку новых тюрем в укрепленных сумасшедших домах по скалам, лесам и прочее. История доселе остается непонятную от ошибочной точки зрения. Историки, будучи большей частью не врачами, не знают, на что обращать внимание. Они стремятся везде выставить после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий. Совсем напротив, надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия, на события с точки зрения нелепости и ненужности. История – горячка, производимая благодетельной натурой, посредством которой человечество пытается отделываться от излишней животности. Но как бы реакция ни была полезная, все же она – болезнь. Впрочем, в наш образованный век стыдно доказывать простую мысль, что история – аутобиография сумасшедшего. Интерес летописи и путешествий тот же самый, который мы находим в анатомико-патологическом кабинете. Кстати, о путешествиях. Они не менее истории принесли мне подтверждение, и тем приятнейше, что все описываемые в них безумия делались не за тысячу лет, а совершенно теперь, сейчас, в ту минуту, как я пишу. И будут совершаться в ту минуту, как вы, любезный читатель, займетесь чтением моего отрывка. Доказательство и здесь совершеннейшая роскошь. Разверните Магеллана, разверните Дюмон де Юрвиля и читайте первое, что раскроется. Будет хорошо. Вам или индеец попадется какой-нибудь, который во славу вишны сидит 20 лет с поднятой рукой и не утирает носу для приобретения бесконечной радости на том свете, или женщина, которая из учтивости и приличия бросается на костер, на котором жгут труп мужа. Восток – классическая сторона безумия, но, впрочем, и в Европе очень удовлетворительные симптомы и в ирландском вопросе, и в вопросе о пауперизме, и во многих других. Да сверх того, в Европе остались несколько видоизмененными и все азиатские глупости. Собственно, переменились только названия. Здесь я останавливаюсь. Я хотел передать публике на первый случай небольшой отрывок. Кто желает более знать по сей части, тот пусть купит курс психиатрии, когда он выйдет. О цене и условиях подписки своевременно через ведомости объявлено будет. Объяснительное прибавление от автора. Я не могу положить пера, не сказав еще несколько объяснительных и, так сказать, предупредительных замечаний. Знаю я, что неблагонамеренность обвинит меня в желании блеснуть новизною, в гордости и пренебрежении к больным за то, что я их не считаю здоровыми. Совесть моя чиста. Не гордость и пренебрежение, а любовь привела меня к моей теории. И когда я совершенно убедился в истинности ее, весь нравственный быт мой переменился. Мне стало легче. Упование и надежды расцвели, как в молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицания и осуждения заменились теплым чувством сострадания к больным. И вместо желания отвратительной мести за действия, явным образом сделанные под влиянием болезни, явилось кроткое снисхождение и сильное желание помочь больному. Я даже в доме умалишенных вывел наказание, не желая вступать в соревнования с безумными, не побеждать их в нелепости. Что же касается до предполагаемого мною обвинения в желании блеснуть новизною, то я обязан заметить, что в разных формах мысль медицинская, мною проведенная, являлась многим в голову. Аристотель называл Анаксагора единственным трезвым в сонме пьяных. Спиноза видел одно бессилие разума в человеке безнравственном. Бентам прямо сказал, что всякий преступник прежде всего дурной счетчик. Человек с здравым смыслом не может дурно считать. Бентам прав. Он, однако, не понял, что если преступник делает арифметические ошибки, слишком грубые, то все остальные тоже дурные счетчики, но ошибаются в мелочах или с общего согласия. Люди окружены целой атмосферой, призрачной и одуряющей. Всякий человек, более или менее, как Матрёнина дочь, зри выше, с малых лет при содействии родителей и семьи приобщаются мало-помалу к эпидемическому сумасшествию окружающей среды. Немецкие врачи называют эту болезнь исторической точкой зрения. Вся жизнь наша, все действия так и рассчитаны по этой атмосфере, в том роде, как нелепые формы ихтиосааров, мастодонтов были рассчитаны и сообразны первобытной атмосфере земного шара. Местами воздух становится чище, болезни душевные укрощаются, но нелегко перерабатывается в душе человеческое родовое безумие. Большие усилия надобно употреблять для малейшего шага. Вспомните романтизм, эту духовную золотуху, одну из злотворнейших психических эпидемий, поддерживающую организм в беспрерывном и неестественном раздражении, поселяющее отвращение ко всему действительному, практическому и истощающую страстями вымышленными. Вспомните аристократизм, эту застарелую подагру нравственного мира, иудейскую проказу исключительной национальности и прочее. Предвижу еще один вопрос. Что же ты, занимавшийся столько лет исторической психиатрией, открыл ли ты какие-нибудь средства лечения? Что же плод твоих трудов? Во-первых, истина. Во-вторых, точка зрения. В-третьих, я далеко не все сказал, а намекнул, означил, слегка указал только. Средств я нашел мало, но средства есть. При дальнейшем развитии органической химии, при благодетельной помощи натуры можно будет выделывать и поправлять вещество мозга. Мы имеем уже драгоценные наблюдения касательно возможности химически улучшить и видоизменять духовную сторону, хотя она совершенно независима. Так, например, приличное употребление лечения шампанским располагает человека к дружбе, к доблести, к чувствам радостным и объятиям разверстым. Действуешь же бургонским точно таким же образом, то есть отправляя его через желудок в вены и оттуда в голову, выходит результат совсем иной. Человек делается мрачен, несообщителен, более склонен к ревности, нежели к любви, к раскаянию, нежели к наслаждению, к плачу о грехах мира сего, нежели к снисхождению. Для меня тут ключ к психотерапии. И вот я десятый год, не щадя ни издержек, ни здоровья, занимаюсь постоянно изучением действия на умственные способности вышеозначенных медикаментов и разных других. Чего не сделает человек из пламенной любви к науке. Вы слушали повесть Александра Герцена «Доктор Крупов».